Отец, мы благодарны Тебе за помазание Твоего Святого Духа, которое уже пребывает с каждым из нас лично. И мы верим, Отец, на основании Твоего Слова и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем уже мы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы уже не имеем недостатка ни в каком Божьем даровании. Отец, мы благодарны Тебе за способности и возможности, которые мы имеем Духом Твоим в Своем Духе. И прости, что мы ограничивали Тебя, ставили сопротивление, ставили препятствия, мешали действию и служению Твоего Святого Духа каждому из нас лично. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, помоги нам в сегодняшнем уроке. Дай направление нашим мыслям и словам. И помоги каждому из нас правильно понять, и правильно принять, и Духом истины своей наставь каждого из нас на истину Твою. Мы желаем исполнить Божий план во всей полноте. Мы желаем исполнить свое призвание. Мы желаем войти в свое пространное место, чтобы в послушании, в силе Святого Духа выполнить свою миссию. И мы просим Тебя, помоги каждому из нас во имя Иисуса. И мы с благодарением принимаем, что Духом истины Твоей Ты наставишь нас на истину Твою. И просветишь очи сердца нашего и покажешь нам путь жизни, по которому нам идти. Мы благодарны Тебе за то, что Ты руководишь каждого из нас лично. Мы принимаем с благодарением. И просим, пусть помазание Духа Твоего, помазание Духа премудрости и откровения помажет каждого присутствующего и входящего. И мы соглашаемся, что прямо сейчас силой Святого Духа душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свободу от всякого бремени, от всякого ярма. Мы принимаем свою свободу от невежества, познания Бога и Его путей во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты делаешь нас способными понимать, принимать больше. Мы принимаем это с благодарением. И мы верим, что мы будем научены Господом. Мы принимаем это с благодарением во имя Иисуса. Мы верим, что мы не останемся прежними. И мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что прямо сейчас Духом Твоим Ты будешь формировать ход мыслей, слов и действий. А я беру власть над всяким бесом раздражающим и отвлекающим. Я беру власть над всяким бесом затмевающим умы и приказываю им оставить это место, оставить эту аудиторию, оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус, за помазание. Мы верим, что мы не останемся прежними, и мы будем научены Господом во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Итак, мы продолжаем с вами, и сегодня заканчиваем рассматривать тему, связанную с уделом или с местом реализации призвания. Знаете, изучая тему призвания, тему удел, я считаю одной из очень важных. Почему? Само по себе призвание узнать не представляет особенной сложности. Почему? Потому что вы носите его в себе. Ну, это все равно, что как у вас в кармане что-то лежит, вы знаете, что оно в кармане, и, в принципе, вы достали и посмотрели. Что же касается удела, то удел – это что-то, где находится, где-то находится в другом месте. Да, знание об уделе находится в вас, но сам удел находится где-то в другом месте. Плюс и еще с уделом связаны люди, которые там находятся. Одно дело, что что-то связано с вами. Другое дело, что что-то связано с другими. Другое дело, что еще эти люди, они наверняка настроены как-то очень странно по отношению к вам. Потому тема удел, она настолько специфична, и сама мудрость, которая извлекается из этого удела, настолько специфична, что в большей степени именно с этой темой вы будете соприкасаться, когда войдете в свое призвание. Больше всего вот тут будет возникать вопросы. Потому что получение задания от Бога в соответствии с призванием – это не есть проблема. Узнавать задание – это не есть проблема. Потому что все это уже записано и находится в вашем духе. Но удел, люди в уделе, служители в уделе, место удела и все, что с этим связано – это действительно серьезные вопросы. Хорошо. Итак, еще раз себе записывайте, если вы записываете, запишите урок 18, удел 7 часть. Я хочу напомнить некоторые основные моменты, связанные с основным первым нашим уроком, на котором мы и основываем тему удел. Мудрость темы удел мы берем в первую очередь из земного служения Иисуса, как стандарт и образец духовного творения человека. Он есть образец реализации призвания. То есть мы берем Иисуса как стандарт и образец реализации призвания. И мы видим, что Иисус, Он не совершал служение везде. Он не ходил вокруг земного шара. Он не ходил по всем континентам. Мы видим, что служение Иисуса имеет четко ограниченный периметр. И периметр служения Иисуса, периметр реализации Его миссии напрямую связан с тем, что люди, живущие на этой территории, состояли в завете с Богом. Как Иисус сказал, «Я пришел служить погибшим овцам Израиля». То есть Его миссия, она была очерчена определенной территорией. Но после того, как Иисус пролил свою кровь, после того, как Дух Божий излился на землю и стал доступен каждому, кто принял Иисуса, ученики Иисуса пошли дальше. И в период своего служения мы видим, что многие из учеников были настолько ведомы Духом Святым, что даже не во всякий город входили. Это говорит о том, что периметр реализации призвания известен. Это может быть страна, это может быть город, это может быть район, это может быть село. Это территориально какое-то место. Место, где ваше призвание, ваша миссия должна реализоваться. Это как в каждом теле есть члены. И каждый член должен знать свою миссию, чтобы тело в целом имело восполнение всех нужд. И мы с вами также берем и следующий пример в изучении темы удел. Это народ Израиля. Когда мы смотрим в Писание, мы видим, что народ Израиля представляет собой одного человека. Израиль, сын мой, один человек. Мы видим, когда Бог вводил народ Израиля в землю обетованную или в ихний удел. В этом есть определенная мудрость. Особенно в словах Бога, сказанных Аврааму. Вы помните слова, которые Бог сказал Аврааму? «Потомки твои будут в земле не своей». То есть каждый из нас в какой-то период времени находится там, где мы оказались. По разным причинам. Кто-то оказался там, потому что там родились его родители, потом он родился. Кто-то оказался там, потому что родители приехали во время комсомольских строек, и он там родился. То есть каждый из нас оказался где-то, потому что там жили родители. Но родители там оказались не потому, что их туда привел Бог, а потому, что туда их привела политика, экономика, рынок, спрос, предложение. Поэтому во многом каждый из нас оказался в каком-то месте, далеко не под Божьим водительством. Так же само мы видим, что народ Израиля в свое время находился там, где Бог не планировал, чтобы они находились, в Египте. Что делает Бог? Бог берет народ Израиля как образец. И на примере народа Израиля являет определенную мудрость. Как он сказал Аврааму, потомки будут в земле не своей, но поработят их, будут угнетать их. Но я выведу их. И Моисею говорит, что я пришел вывести народ мой и вести их в землю, в которой течет молоко и мед. Это все мудрость, которую Бог являет через свой народ с целью, чтобы каждый из нас в своей жизни вышел из того, что не наше, или не ваше, или не мое, и вошел в то, что ваше. В то, что ваше. На сегодняшний день инструментом, которым мы выходим, инструментом, которым мы входим, являются наши уста. Наши уста, потому что произведением уст своих мы насыщаемся. Мы видим, что когда народ Израиля вошел в землю, которую Бог для них приготовил, эта земля была занята. При этом Бог сказал, пойдите и возьмите. То есть это тоже определенная мудрость, которая подводит нас к мыслям, что когда мы придем куда-то, в удел или место реализации призвания, что нас там никто не ждет. Во-первых, люди не знают, что вы там должны быть. Поэтому они уже все там распланировали, все распределили, все купили, все уже, все. И вдруг вы приходите и говорите, Бог призвал меня быть здесь. Они говорят, ну, Бог призвал, это его дело. А мы, в принципе, мы тебя здесь и не ждали. То есть во многом эта мудрость формирует в нас правильное отношение, как к людям, находящимся там, так и как реагировать. То есть в целом эта мудрость раскрывает картину, как нам действовать в послушании Богу. Народ Израиля пришел, земля занята. Бог сказал, идите и возьмите. По разным причинам, первый раз они не вошли, со второго раза они вошли и взяли землю, которую Бог предназначил для них. Хорошо. Я просто напоминаю некоторые основные моменты. В этой теме мы с вами рассмотрели уже 8 частей. Первая часть – кто утверждает удел, когда и зачем. Вторая часть – власть и права в уделе. Третья – удел, место покоя. Четвертая – удел, место обеспечения. Пятая – удел, место поклонения. Шестое – в вашем уделе есть удел священника Божьего. Седьмое – взаимодействие между уделами. Восьмая часть – это наследственность удела. И сегодня у нас завершающая часть в цикле или в серии уроков удел. Называется завершающая часть «Что может помешать войти в удел?» Что может помешать войти в удел? Хорошо, то есть очень интересная, важная часть, потому что так или иначе ваши молитвы, я верю, вы направляете на то, чтобы войти в удел, как место реализации вашего призвания. Хорошо, итак, что может помешать войти в удел? Первое, что нам нужно учесть, что Бог нелицеприятен. Всегда об этом помните. Бог нелицеприятен. То есть если Бог что-то сделал для одного, то он по просьбе второго тоже для него должен это сделать. В этом и есть истина нелицеприятия. Бог не может сделать это только для одного, а для второго этого не сделать. Если Бог сказал, что ранами его вы исцелились, то исцелились все, а не один. Если Бог сказал, что я восполняю нужды по богатству своему, то он восполняет всех, а не только одного. Если Бог сказал, покажу тебе путь, по которому тебе идти, то это касается всех, а не кого-то одного. Все обетования, записанные в Библии, они касаются всех. Другое дело, что Бог может вам сказать, дорогой мой, да, это обетование касается всех, но я тебя попрошу, давай с этим обетованием ты пока повремени, потому что у меня есть для тебя план. Я бы хотел, чтобы это обетование в твоей жизни начало действовать, когда ты уже окажешься там, где ты должен быть. Потому что вы можете, конечно, взять обетование и молиться, чтобы дом и имение от родителей, живя в Киеве. Вы можете пророчествовать, что вы будете жить на Харьковском массиве в трехкомнатной квартире. Бог скажет, подожди, дорогой мой сынок, я запланировал, что ты будешь жить на острове Кипр. Тебе не надо здесь квартира. Я приготовил для тебя квартиру на острове Кипр. Давай ты так, ты приедешь туда, а там молись за дом и имение от родителей. Без вопросов. Поэтому Бог будет вести вас в ваших намерениях. Поэтому, когда вы будете с ним сотрудничать, то и обетования будут применяться своевременно. И во время, и вместе своем. Хорошо. Но мы все-таки придерживаемся нелицеприятия Божьего. Естественно, мы относимся к обетованиям именно с этой позиции. Давайте напомним себе, в какую землю Бог вел народ Израиля. Напомним некоторые моменты из книги Чисел, 13 глава. Написано, с 26 стиха читаем. «И высмотрев землю, возвратились они через 40 дней». Это соглядатаи. «И пошли, пришли к Моисею, к Арону, ко всему обществу сынов Израилевых в пустыне такой-то. И принесли им и всему обществу ответ. И показали им плоды земли. И рассказывали ему и говорили. Мы ходили в землю, которую ты послал нас. В ней подлинно течет молоко и мед». Другими словами, Бог верен слову своему. Опять-таки, рассматривайте это с позиции нелицеприятия Божьего. Когда вы начнете молиться о земле, которую Бог приготовил вас, об уделе, как место реализации призвания, вы должны помнить эту картину. Это во многом нелицеприятная картина. Бог не поведет вас туда, где этого ничего нет. Даже если Он приведет вас туда, где этого ничего нет, то вы пришли туда, чтобы там это все было. Потому что на вас находится помазание жизни. Всякое место, на которое ступит нога ваша. Поймите, туда приходит жизнь, потому что туда приходит Бог. Поэтому даже если ты придешь там, где пустыня, то Писание говорит, что с твоим присутствием пустыня станет садом. Но если ты, конечно, постоянно будешь говорить, а что же я постоянно по пустыне хожу? Кругом пустыня, пустыня, то эта пустыня не станет садом. Поэтому есть другой момент, творческий момент, когда ты, находясь в пустыне, не потому что Бог тебя туда повел учиться, а потому что Бог повел тебя туда, чтобы туда пришла жизнь, пришла сила. И ты начал говорить, да станет это пустынное место садом во имя Иисуса. И вот ты начинаешь пророчествовать жизнь, ты начинаешь распространять пределы шатра. И смотришь, раз, нефть нашли. А как нашли нефть, то уже все. Пустыня станет по-любому садом. Бог знает, как решать вопросы. Другое дело, что туда нужно, чтобы пришел тот, на кого возложена ответственность и возложена сила сделать это место садом. Поэтому для каждого из вас есть определенная миссия, место реализации вашего призвания. И придя туда, вы принесете туда Бога, принесете туда Божье присутствие, принесете туда силу, принесете туда жизнь. И самое главное, вы принесете туда восполнение нужд. Это всегда помните. Потому что миссия каждого человека – это восполнять нужды других людей. Мы этим живем, этим существуем. Хорошо. Итак, Бог послал 12 соглядатаев. 12 соглядатаев принесли ответ, что действительно это земля, в которой течет молоко и мед. И чтобы увидеть то, что происходит с соглядатаями, чтобы увидеть то, что происходит с народом Израиля, чтобы увидеть, почему они не вошли все-таки в землю обетованную, нам важно одеть духовные очки, чтобы увидеть, что там действительно происходит в духовном мире. Духовными очками, хорошими духовными очками в изучении самых разнообразных историй является притча о сеятеле. Я так и называю ее духовные очки, в свете или через которые видно сокрытые духовные процессы в духовном мире. Поэтому мы сейчас с вами оденем духовные очки притчи о сеятеле, прочитаем ее, и в свете притчи о сеятеле посмотрим, что происходит с народом Израиля и по какой причине они не вошли в землю обетованную. Почему? Мы должны знать причину. Мы должны увидеть, что стало на пути реализации Божьего плана. Чтобы в нашей жизни это ни в коем случае не стало на пути. Поэтому мы берем сейчас притчу о сеятеле, одеваем ее как духовные очки. Я читаю притчу. Я помогу вам сориентироваться в этой притче. Марка 4 глава, 14 стих. Вы знаете, что это находится там. Сеятель слово сеет. То есть мы видим, что Бог действует посредством слова. Аминь. Бог дал сынам Израилем слово. Идите в землю, которую я даю вам. Слово. Бог дал сынам Израилем слово. Это слово было дано 12 соглядатаям. Каждый из соглядатаев представлял собой почву, в которую Бог посеял это слово. Теперь давайте соотнесем это с нами, потому что у нас тоже есть обетование. У нас есть прекрасное обетование, я прочитаю его Псалом 31, 8 стих. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, и буду руководить тебя. Прекрасное обетование. Это слово, это семечко, которое, я верю, попало в ваш дух и находится в вашем духе. То есть сеятель Бог посеял ваш дух слово. Вразумлю тебя, наставлю тебя, покажу тебе путь, по которому тебе идти, и буду руководить тебя. Прекрасное обетование. Прекрасное обетование для того, чтобы оказаться в своем пространном месте. Прекрасное обетование, чтобы не устраивать со своей жизни эксперимент и не ходить то туда, то туда, то туда, из огня до полумя, из ямы до в яму, чтобы следовать по пути, по которому должно нам идти. Итак, у народа Израиля было слово. Бог дал им слово, сеятель посеял в них слово. Вас тоже посеяли слово. И Писание дальше говорит, Иисус, давая толкование притчи о сеятеле, говорит, посеянное при дороге означает тех, заметьте, в разные почвы попадают. В разные почвы. Мы здесь сидим. Я верю, что здесь как раз самая лучшая почва. Но когда люди слышат обетование, вразумлю тебя, наставлю тебя. Вы знаете, я это обетование уже исповедую, наверное, лет 8. Каждый день. Но лет 8 исповедую каждый день и делясь эти 8 лет этим обетованием. Я думаю, что может быть десяток человек, те, которые ухватились за это и стали это делать. Ну, я буду верой говорить, тысячи человек. Но я думаю, что реально действует, ну, до сотни. Хотя, казалось бы, почему бы и нет? Почему бы не возревновать до такой степени, что возненавидеть суету и заставить себя каждый день говорить это обетование, чтобы обуздать свое тело и направить свое тело, как необузданная лошадь, вместо реализации Божьего плана. Само тело не знает, куда двигаться. Ваше тело не знает, где место реализации призвания. Ваше тело готово покушать, готово поспать, готово одеться. Ваше тело. Но ваш дух и мудрость Божия записана в Слове Божьем, это то, что должно быть в ваших устах. Поэтому очень важно вложить вам в свои уста это удило. Покажу тебе путь, по которому тебе идти. Прекрасное обетование. И мы видим, что это обетование, как и обетование, что идите в землю, которую я вам даю, идите и возьмите, попадает на разную почву. Посеянное при дороге. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, получают обетование, но которым тотчас, когда услышат, приходит сатана и похищает посеянное в сердца их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые услышали обетование, услышали слово, тотчас с радостью приняли его. Слава Богу, рад слышать, брат Олег. Но не имея в себе корня и непостоянны, то есть не приняли решение стать исполнителями слова. Потом, когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Или обижаются, притыкаются и не дают возможность слову сделать свою работу. Посеянное в тернии, заметьте, уже тернии были там, означает слышавших слово. Да, они услышали Евангелие, да, они услышали обетование, аминь. Но в которых заботы века сего, обольщением, богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно остается без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово, принимают и приносят плод. Один 30, другой 60, иной во 100 крат. В другом Евангелии написано «в терпении». Они находятся в терпении. Добрая почва. Хорошо. Давайте отметим следующий важный момент. Учитывая, что мы сегодня говорим о том, что мешает войти в удел, то мы отметим, конечно, того, кто мешает войти в удел. В притче о сеятеле мы видим, что сатана приходит не для того, чтобы услышавших слово сделать крепче, укрепить их в вере, сделать их мужественнее. Сатана приходит с целью похитить слово. Заметьте, цель сатаны – не сам человек, а слово, обетование. Услышьте это, потому что вы должны понимать, что сатана приходит не для того, чтобы создать вам проблемы, а в первую очередь, чтобы похитить слово, а уже без слова проблемы и так придут. Вот в чем сам момент. Чтобы вы отвели свое внимание от слова на что-то другое. Чтобы вы были заняты чем-то другим. Чтобы вы перестали рассматривать слово как ответ, а рассматривали ответ елочку. О, слава Богу, что у меня стоит дома елка. Наконец-то все вопросы решены. Не, я просто немножко утрирую, но чтобы вы понимали. Потому что кто-то ответом держит деньги. Вот когда у меня появится, тогда порешаются все вопросы. Не, тогда как раз станут возникать все вопросы. А пока у вас нет, у вас-то и проблем серьезных нет. А придут большие деньги, придут большие проблемы. Поэтому не ищите ответ в людях, не ищите ответ в финансах, не ищите ответ в елке. Ответ – это слово, это уже ответ. И сатана приходит, чтобы похитить ответ, перевести ваше внимание со слова на что-то другое. И сатана использует 5 инструментов, чтобы вы не вошли в удел, чтобы вы не стояли на обетовании, чтобы вы не ходили в послушании перед Богом. Использует скорбь. Скорбь – это чувство утраты. Чувство утраты. Я сейчас не буду разбирать каждый инструмент, потому что у нас сейчас времени нет. Гонение – это осуждение в вашем выборе и действии. Заботы века сего. То есть это действия, не основанные на завете. Суета еще называют эти действия. Обольщение богатством – это упование на власть денег. Другие пожелания – это желания, идущие вразрез с заветом. То есть через притчу о сеятеле Иисус раскрыл инструменты сатаны, которые он использует с какой целью? Чтобы человек, который принял обетование, не держался обетования. А если он не будет держаться обетования, это обетование не произведет в нем урожай. Ни 30, ни 60, ни 100 крат. Но какая цель обетования? Я хочу, чтобы вы это услышали. Цель обетования – не оставить вас прежними. Услышите меня сейчас обязательно, потому что Бог во мне в последнее время это особенно заводит. Цель обетований – не оставить вас на прежнем уровне. Цель обетований – перевести вас на другой уровень. Цель обетований никогда не была, чтобы вы остались тем же. Потому что урожай никогда не оставит вас прежним. 30, 60, 100. В результате цель каждого слова, каждого обетования в Писании – вывести вас на другой уровень жизни и не оставить прежним. Заметьте, 30, 60, 100. Не просто оставить вас верующим, а вывести вас из того уровня, на котором вы находились, на другой уровень. Это цель Слова Божьего, цель обетования. Умножить. Умножить что? Здоровье. А что значит умножить здоровье? Это значит, когда вы начинаете иметь столько силы в теле даже, что вы можете делать больше. Так вы могли смотреть за одним внучиком, а теперь за 10. О, так я могу уже детский садик открывать? Конечно. Так вы могли решать вопросы там, а теперь вы можете решать вопросы там, 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 потому что ваш ум работает так оперативно, быстрее, чем компьютер. Почему? Вы стояли на Слове Божьем, что вы имеете ум помазанный, ум Христов, и он стал действительно помазанный. И вы стали быстрее думать на 30% и запоминать больше на 30%. Я с вами делился, как я сдавал на права. Что, я никогда не ездил на машине? У меня всегда был водитель. Я не любил ездить за рулем. Почему? Потому что я всякий раз засыпал, когда я сидел рядышком с водителем. Потому я понимал, что когда ты сидишь за рулем, спать нельзя. А я любил сидеть рядышком, подумать, поразмышлять, посмотреть ландшафт и поспать. Понятно, что за рулем это невозможно. Поэтому я всегда говорю, я не буду сидеть за рулем. Но вот настал день в моей жизни, когда Бог сказал, садись за руль. А я уже наисповедовал, а я уже наговорил. Все, я покаялся, разрушил и взял обетование. Потому что мне нужно было в короткие сроки, водитель, у него там семейные какие-то вопросы, и он не мог ездить. Мне нужно было срочно сесть на машину, потому что мне предстояли ряд поездок по Украине. Мне нужен был срочно водитель. И я понимал, что этим водителем должен быть я. И это в короткие сроки. А я еще ни разу в своей жизни не крутил руль. В результате я должен в короткие сроки научиться ездить. Эти короткие сроки 10 дней. Я должен научиться ездить. Я беру обетование, Слово Божие. Мы сейчас говорим о Слове Божьем, об обетовании. Которое говорит, что в нем я обогатился всем. Мы этим молимся. На основании этого обетования я принял, что помазание Духа Божьего я имею способность водителя высшего класса. В Духе Божьем я имею эту способность. И я принял, что в помазании Духа Святого я обогатился способностью водителя высшего класса во имя Иисуса. Я принял, что я имею на своем уме помазание водителя высшего класса во имя Иисуса. Я высвободил, сделал хлебопреломление и пошел искать, где можно сдавать на права. Нашел такую организацию, где ускоренная сдача на права, за 10 дней тебя научат ездить и на танке. И я пошел туда. Я, конечно, не знал, с чем я столкнусь. Но я стоял на Слове Божьем, я не буду рассказывать все подробности, но через 10 дней я уже ездил по Киеву. А через 15 дней я уже ездил по Киеву так, как будто я всю жизнь ездил. И по сей день я так езжу, как будто я всегда ездил. У меня такое представление, когда я сажусь в машину, как будто я ездил всегда. Откуда это? Помазание. Откуда помазание? И слово. Вы теперь понимаете, почему сатана хочет похитить у вас слово? Потому что если не будет слова, не будет помазания. Не будет помазания, не будет сверхъестественной способности делать несравненно больше того, о чем вы просите и вообще о чем помышляете. Бог не хочет, чтобы вы переходили на новый уровень. Бог не хочет, чтобы вы были сверхъестественно. Сверхъестественно жили, сверхъестественно возрастали. Бог не хочет, чтобы слава Божия была видна в вашей жизни. Вернее, извиняюсь, не Бог, а сатана не хочет. Сатана не хочет. Бог как раз этого всего хочет. Хорошо. Итак, мы видим, что народ Израиля, который получил слово от Господа, пришел и сказал, подлинно там течет молоко и мед. Но при этом народ Израиля переживал на себе давление. Или соглядатые переживали на себе давление. Потому что то, что они сказали, подлинно течет молоко и мед, на этом разговор не закончился. Дальше они продолжили. Но народ, живущий на земле, то силен. И города укрепленные. И курс уже перепрыгнул за 10. Весьма большие, и сынов Инаковых мы видели там, и перечисляют, кто где живет. И написано, но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ее, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили, не можем идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И заметьте, и распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилями. Говоря. Слышите слово? Говоря. Помните, что смерть и жизнь во власти языка. Что человек посеет, то и пожнет. Произведением своих человек насыщается. Произведением у своих человек насыщается. Говоря. Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который мы видели среди ее, люди великорослые. Там видели мы исполинов. Ну, примерно это люди 4-5 метров роста. Ну, такие исполины там гуляли. Сынов инаковых от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Представляете, стоит высоты вот такой человечек. Конечно, там так много, там ну, сколько там, сотня таких людей, то они в своих глазах были как саранча. Это действительно так и есть. Как саранча. Такими же мы были и в глазах их. То есть они буквально смотрели через подзорную трубу на них. То есть под давлением, под давлением, которое переживали соглядатые, как это мы давление, к какому инструменту сатаны мы можем отнести это давление? Гонение. Гонение. То есть фактически давлению подвергалось то слово, которое они приняли от Бога. Идите и возьмите. И тут пришло давление с целью, чтобы слово, которое сказало Бог, ничего в их жизни не сделало. То есть они переживали страх смерти. Слышите? Страх смерти. И они переживали это как гонение. И они говорили вразрез с тем, что сказал им Бог. Помимо того, что сами они приняли слово от Бога, и здесь они это слово отвергли, потому что говорили вразрез, плюс то, что они говорили, являлось семенем для многомиллионного народа. Они не говорили не только себе, что не можем мы идти в эту землю. Они говорили многомиллионному народу. Они стали сеятелями гнилого семени. И смотрите, что произвело гнилое семя. Спустя короткие сроки произошло следующее. «И подняло все общество вопль, и плакал народ всю ту ночь, и роптали на Моисея, Аарона, все сыны Израиля, и все общество сказало им». А вот и жатва. «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей». То есть мы видим, что те 10 соглядатаев посеяли в них гнилое семя. Зашла зелень, колос, полное зерно. И когда пришла жатва, они сказали еще хуже то, что те сказали. Они сказали, лучше бы мы умерли. Они прокляли себя. И их выбор, конечно, был сформирован сатаной. Это 100%. Но Бог почитал их выбор, так как Он дал им право выбора. И Бог сказал, книга Числа, 28 глава, 30 стих, «Скажи им, — это Он сказал Моисею, — жив я, — говорит Господь, — как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и вы все, исчисленные, сколько вас числом, от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которую я поднимал руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева и сына Иисуса Навина». То есть вопрос, Бог ли не пустил их в землю обетованную? Нет. Бог ли стал препятствием на пути в землю обетованную? Нет. Вопрос, что стало на пути? Мы сейчас рассмотрим три распространенных, самых распространенных препятствия на пути входа в удел. Первое, это страх. Самое распространенное. Страх. В Новом Завете, послание к евреям, 2 глава, 15 стих написано. «Которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Есть верующие, которые не могут войти в свой удел, потому что они настолько подвержены страху. Страху смену жительства. Страху вообще каким-то перемен. Я знаю людей, которые даже боятся работу сменить, потому что они не уверены, что та работа, куда они перейдут, сможет дать им те финансы, которые им надо. При этом они верующие, состоят в завете с Богом, но они всего боятся. Они боятся выйти на улицу в какое-то время, они боятся там, при этом они верующие. Страх смерти контролирует их, и они постоянно находятся в рабстве. Страх не пустил их в удел. Как они говорили, а те, которые ходили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. Они сеяли страх. Вы знаете, верующие тоже любят сеять страх. Вы знаете, что в этом районе живет маньяк. Вы знаете, какой кризис идет. Вы знаете. Никогда не сейте страх, потому что когда вы сеете страх, вы становитесь соучастником в делах сатаны. Никогда не сейте страх. Страх является разрушительной силой сатаны, которая действует в духе человека. И страх является инструментом или тем, посредством чего сатана заставляет человека принять то, что несет в себе проклятие. То есть для того, чтобы проклятие пришло в жизнь человека, в первую очередь он должен начать бояться или испытывать страх. Поэтому сатана прилагает все усилия, чтобы человек принял страх и начал бояться. Как только он начинает бояться, и как только человек начинает говорить слова страха, сатана уже имеет законную власть над этим человеком. Сатана является тем, кто реализует слова страха. Смерть во власти языка. Через исповедание своих уст человек приводит действие и высвобождает как свою веру, так и страх. Одна из основных особенностей действия страха – это страх говорит человеку, ты не можешь это сделать. Ты, у тебя не получится. Страх говорит человеку, ты не можешь это сделать. Страх ставит под сомнение каждое слово Божие. Это тебя не касается. Это тебя это. Так я стою на обетовании, что ни одно оружие, созданное против меня, не будет успешно. Это тебя не касается. Это касается только служителей. Это касается Семена Семеновича. Это касается Ивана Ивановича. Это тебя не касается. Он ставит под сомнение все, что касается вас. Страх порождает неверие и разрушает веру. Цель страха не запугать человека. Цель страха – подвергнуть сомнению возможность осуществления в жизни человека обетований Божьих, записанных в Библии. Сатана через страх пытается сделать так, чтобы человеку постоянно казалось, будто бы для него обетования не работают. И применив их, он обязательно потерпит поражение. Брат Олег, а если я буду стоять на Слове Божьем, а оно не сработает? Страх. Страх – это противодействие веры. Бог сказал народу Израиля, идите в землю, которую я даю вам. Бог сказал каждому из вас, что я покажу тебе путь жизни, по которому тебе идти, буду руководить тебя. Дух истины наставит вас на всякую истину, возвестит вам будущее. Брат Олег, а вдруг не будет вести? Я же не слышу, как он меня ведет. Я думал, что он меня за руку будет держать. Знаете, мне иногда задают вопросы. Брат Олег, ну как Бог вас ведет? Он дал мне слово. Посредством слова и ведет. Поверьте, он меня не держит за руку, как писано в обетовании. Буду держать за правую руку тебя и поведу. Он меня не держит за правую руку. Он меня ведет посредством своего слова. Потому что его слово я вкладываю каждый день в свои уста. И благодарю Господа за то, что он показывает мне путь жизни, по которому мне идти и руководит меня. Каждый день. И я знаю, что Бог выруливает всякий раз, где-то если начинает клоняться, на стезе правды ради имени своего. Держите Слово Божие. Итак, сатана порождает, вернее, страх порождает неверие и разрушает веру. Прислушайтесь иногда, о чем говорят верующие, общаясь между собой. Я вам могу сказать некоторые выражения, которые используют верующие, общаясь между собой. И эти исповедания напрямую связаны со страхом и дают место страху. Мы живем в такое тяжелое время. Страшно подумать, что будет. Понимаете, что такое страшно подумать? Это принять помазание страха на свой ум. Другое. Ужас, какое тяжелое время. Просто невозможно что-то делать. Использование слов ужас, страх. Я боюсь, что у меня не получится сделать все, что скажет мне Бог. Следующее. Все так дорого, я в ужасе. Как служить? Я знаю, что такие слова очень часто используются верующими. Страх, ужас, страшно подумать, я боюсь, я волнуюсь. И никогда не используйте этих слов. Эти слова приводят к одному, к тому, кто является исполнителем этих слов. Сатана. Выкиньте эти слова из своего лексикона. Если вы их использовали или продолжаете использовать, покайтесь, разрушите последствия этих слов и выходите из последствия этих слов. Потому что на основании этих слов приходит только страх. А если придет страх, и если вы на основании страха войдете в молитвенную комнату, если страх приведет вас в молитвенную комнату, то давайте посмотрим из Писания, что произошло в жизни Иова после того, как он на основании страха вошел в молитвенную комнату. Я прочитаю, Иов сказал, 1, Иов 3 глава, 25 стих. «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». Всякий раз Иов заходил в молитвенную комнату под водительством страха. Всякий раз Иов молился, основываясь на страхе. И это привело к тому, что все, чего он боялся, все постигло его. Лучше бы он и не молился. В результате молитва, основанная на страхе, дает место кому? Дьяволу. Поэтому Бог в свое время и сказал сатане, смотри, все, что Иова, все, о чем он молился, в руке твоей, он сам это все тебе передал. Как? Посредством молитвы, основанной на страхе. Страх. Вы видите, насколько страх опасен. Сказанные человеком слова страха активизируют сатану точно так же, как слова веры активизируют Бога. Слова веры активизируют Бога в нашей жизни, слова страха активизируют сатану. Страх. Это действительно серьезное препятствие на пути входа в удел. Никогда не допускайте страх в то, что вы не войдете. О, брат Олег, мне уже 150 лет, через 2 дня Вознесения, когда я войду? Никто не знает ни дня, ни часа. А 150 лет это не показатель. Учитывая в масштабах вечности, а вообще учитывая, если 120 лет, то вы уже 30 лет пережили лишних, значит у вас прекрасный возраст. Хорошо. Итак, первое, что мешает войти в удел. Оно не к слову, в смысле первое. Это первое, что мы рассматривали. Первая причина – это страх. Учитесь разбираться со страхом уже сегодня. Не допускайте ни волнений, ни страха. Если вы испытываете волнение или страх, не ложитесь спать, пока не разберетесь. Совершенно любовь изгоняет страх. Потому как только испытываете страх или волнение, проповедуйте себе о любви Божьей к вам. «Ибо так возлюбил Бог меня». «О, Бог возлюбил меня». Бог меня возлюбил. Бог так меня возлюбил. Спасибо тебе, Господь. Ты так возлюбил меня, что отдал Сына ради меня. О, спасибо тебе, Господь. Проповедуйте себе. Проповедуйте себе. Пока есть вера в любовь Божью, не устранит всякое переживание страха. А потом, когда вы исполнились верой в любовь Божью, тогда можете начинаться молиться. Хорошо. Следующая причина, причина номер 2, которая мешает войти в обетованную землю или в удел, как место реализации призвания. Необновленный ум. Я беру самые такие серьезные и веские причины. Необновленный ум. Апостол Павел, видя, что происходит в жизни Божьего народа, состоящим в завете с Богом, наследником обетования, пишет в Римлянам 12 глава, 1-2 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву святую, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, обновляйте свой ум, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. То есть апостол Павел буквально говорит, что если ум человека не обновлен Божьей мудростью, Словом Божьим, то невозможно принять правильное решение. Невозможно познать волю Божью благую, угодную и совершенную. А если человек имеет необновленный ум, то его решения всякий раз будут его отождествлять с миром. С миром. Обновленный ум будет уводить вас от бремени ярма. Необновленный ум всегда будет держать в ярме. В основном вас держит в ярме не сатана, а необновленный ум. Народ Израиля, войдя в землю обетованную, или соглядатые, войдя в землю обетованную, что они сказали? Там видели мы исполинов, сынов инаковых от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. В ихних умах они выглядели саранчой. В своих умах они себя такими видели. Я знаю, что многие верующие видят себя в своих умах такими, какими они были до покаяния. После покаяния они видят себя такими же. И многие из них говорят и рассуждают так, как будто у них ничего нет. Я буквально сегодня общался с одной благословенной сестрой, и я раскрывал ей, показывал ей, что все, что записано в Завете, у нее есть. Она говорит, как есть? Я говорю, все, что там записано, у вас уже есть. Где? Где? Я говорю, все, что записано в Завете, у вас уже есть. Вопрос ваш – это принятие. Вы просто не знаете, как все это принять. Вот и весь вопрос. А все это уже у вас есть. Все у вас есть. Все, что записано в Завете. Поэтому очень важно, чтобы вы это видели не в своем уме, а увидели это в Завете. Все, что есть в Завете, у вас есть. И начинайте это говорить, даже если вы не видите это в своем уме. Обновление ума – цель, чтобы войти в свое дело. И это не предложение, это заповедь. Слышите, это заповедь, без которой очень трудно войти в свой удел. 1 Петра, 5 глава, 6 по 8 стих, апостол Петр пишет так. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, на Его Слово, на Его клятву. Он печется о вас. Трезвитесь». Братья, мы что, алкоголики? Здесь написано, трезвитесь по какой-то причине. Бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. То есть апостол Петр сравнивает человека с необновленным умом, как с пьяным человеком. Он говорит, трезвитесь. То есть человек, которого сатана может еще поражать, это человек с необновленным умом или подобный пьяному мышлению. И Библия сравнивает человека с необновленным умом с пьяным человеком. То есть, если человек не думает обновленно, то он думает, как нетрезвый человек. А нетрезвый человек, его то в одну сторону, то в другую сторону. О, вообще с тобой невозможно иметь дело. Ты на собрании один, после собрания другой. Ты на том собрании был таким, на том собрании уже другой. То ты говоришь, тебе Бог сказал это, то через неделю тебе Бог уже сказал это. Так куда, что ж тебе Он сказал? Определи, что Он тебе сказал. Это младенчество, это необновленный ум, это пьяное мышление. Я слышал не раз такие примеры. Но печально, когда такие по таким, скажем так, по такому пьяному водительству разрушаются семьи. Вначале Бог говорит, чтобы они создали семью, через полгода Бог уже говорит им, чтобы они разошлись. Видите, это происходит. Если человек нетрезвый духовно, то это сказывается на его духовной походке, на его мышлении, на его словах и в целом на всей жизни. Так накладывается бремя и ярмо в целом на жизнь. Пьяный идет то в одну сторону, то в другую. У него двоящиеся мысли, и он не тверд во всех путях своих. Колеблется, потому что не знает, куда идет. Человек с необновленным умом живет от одного события до другого, ходя вокруг да около. То есть за этим человеком невозможно следовать, потому что он сам не знает, куда он следует. Это все необновленный ум. Он является серьезным препятствием на входе в место реализации своего призвания. Пока в своем уме вы не имеете достаточной мудрости, вы можете держаться Слова Божьего. Но держась Слова Божьего, обновляйте свой ум, чтобы когда вы придете в место реализации призвания, чтобы вы не наломали дров, находясь там. Потому что вам нужна мудрость Божия, как вести себя в месте реализации вашего призвания. Обязательно. Обязательно. Поэтому обновление ума – это следующая причина, или не обновление ума – это следующая причина, по которой народ Божий не входит в удел, как место реализации своего призвания. Причина номер три. Мы как раз успеваем. Причина номер три. Исповедание неверия и сомнения. Книга чисел, 13 глава, 33 стих. Написано. «И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израиль. Заметьте, эта земля была, в которой течет молоко и мед. Но что они говорили об этой земле? Худую молву или гнилое сено. Они говорили вразрез с тем, что сказал Бог. Бог сказал вам, новое творение. А вы можете говорить вразрез. Это называется говорить худую молву о себе. Бог говорит, благословен плод чрева. А вы можете говорить своего ребенка другое. Это худая молва. Бог говорит, твои нужды восполнены. А вы говорите, а у меня ничего нету. И это худая молва. Бог говорит, ранами Иисуса ты исцелен. А вы говорите, я постоянно больной. И это худая молва. Чтобы вы просто понимали эти важные моменты. Что делали иудеи, которые сели или распускали худую молву? Они формировали двоящиеся мысли. Вот слово Господа. Идите в землю, которую я даю вам. Земля, в которой течет молоко и мед. А вот слова соглядатаев, что это земля, поедающая живущих на ней, и там смерть. Иудеи посередине. Вот Бог сказал, вот сказали люди. Двоящиеся мысли появляются. Писание говорит, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих, и да не думает такой человек получить что-либо от Господа. Вы можете найти место Писания в Библии «Бог благ, благ всегда и благ во всех делах своих». И тут же подойдет кто-то вам и скажет, вы знаете, но Бог, прежде чем проявить к вам свою благость, пропустит вас через мясорубку. Я еще не встречал благой мясорубки, полной благости мясорубку. Но принял это дополнение к Писанию, у человека будет двоящаяся мысль. В результате благость Божия будет постоянно напарываться или препятствовать будет. Вот это двоящаяся мысль. Приставка «но». Приставка «но». Вы наверняка слышали такие исповедания тоже среди верующих. Я просто теряю мир, когда думаю о том, что мне предстоит. Я просто теряю мир. А вот такое исповедание. Бог поведет меня в пустыню, чтобы смирить меня. Это такая лжескромность. Тоже на поводу пустыни. Я все время нахожусь в пустыне. А вот это исповедание. Вечно я попадаю в пустыню. А вот это исповедание. Я учусь только в пустыне. Вообще, верующие очень часто используют слово пустыню. Особенно такие специфические верующие. Они очень часто оправдывают свое невежество. Оправдывают то, что они дают место дьяволу словом пустыня. То есть, если в их жизни ничего не получается, они называют все это пустыней. Хотя в проклятиях закона пустыня записана как проклятие. А Христос искупил нас от проклятий закона. И пустыня не является местом обучения. Пустыня является местом, где наказывается плоть. А Иисус взял на себя наше наказание. Поэтому очень важно правильно отождествлять себя с Иисусом. Вопрос, будет ли этот человек твердым верой на пути в удел, который постоянно отворит себя своим языком неверие и сомнения в пустыне? Конечно, нет. Этого человека очень легко будет с пути в удел отвести в пустыню. И сказать ему, что вот твой удел. Псалом 33, 13-14 стих говорит так. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие? Вы хотите жить и любите долгоденствие? Знаете, что такое долгоденствие? Что значит такое долгоденствие? Ну, это жить долго. Жить долго. А жить долго, помните, это 120 лет. Ну, возьмем так, по Писанию. Лучше 120 лет. Любите долгоденствие? Хотели бы жить 120 лет? Я имею в виду, хотели бы жить столько, пока не вознесетесь. Конечно, хотели. И здесь написано как? Удерживая язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Удерживай. Никогда не говори, я старый пенсионер. Выкиньте эти слова. Слава Богу, юность обновляется подобно орлу. Слава Богу. Тело все крепче. И слава Богу, все процессы в теле проходят. Слава Богу. Вам есть что говорить на свое тело. Постоянно говорите на свое тело. Как-то пришла на служение, молитвенное служение. У нас молитвенное собрание было в церкви. В этот вторник. И одна сестра начала молиться, молиться, молиться. Ну, такая, как она говорит, в возрасте. Начала молиться. И видно, демоническое давление на нее начало, чтобы она не молилась. И она прямо, все, брат Олег, замените. Я говорю, куда? Стоять, молиться. Она все там прямо это... А потом она, ну, как я и сказал, что никогда не, в молитве не допустите слабости вас захватить. Если в молитве слабости удастся вас поймать, все, вы больше никогда не сможете молиться эффективно. И она полчаса сражалась, это потом как проломила ее, она чуть ли не бегала там уже. Поэтому никогда не позвольте немощам, слабостям тела контролировать вас. Дух бодр, плоть немощна. И я могу сказать, немощное тело может контролировать только слабый дух. Поэтому работайте со своим духом, чтобы контролировать свое тело. И, конечно, для слабого духа тяжелая ноша, немощное тело, тяжелая ноша. И надо, о, брат Олег, у меня такое тело, мне бы отпуск. Я могу сказать, вы месяца два будете отдыхать, и потом с этим же слабым духом вам таскать это же слабое немощное тело. Сколько бы вы ни спали, сколько бы вы ни ели, знаете, я, брат Олег, можно я высплюсь? Да вы никогда не выспитесь. По одной простой причине. Потому что сколько вы будете спать, столько вы будете хотеть спать. Количество сна не влияет на высыпание. Это никак с этим не связано. Я знаю людей, которые спали по 4 часа в сутки и высыпались полным ходом. Это связано с питанием, это связано с организацией жизни, это многом связано с этим. С этим. Поэтому это никак не связано с тем, выспитесь. Итак, хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо, удерживая язык своего зла и уста от коварных слов? Если вы желаете войти в удел как место реализации своего призвания, в ваших устах всегда должно быть слово веры. Никогда не ставьте под сомнение, что Бог ведет вас в ваше пространное место. Это не ваше дело как. Ваше дело говорить, верить Богу и держаться. Я благодарен Тебе, Господь, за то, что Ты ведешь меня в мое пространное место, и я доисполню свое призвание во всей полноте. Брат Олег, ну как вы думаете, он это сделает? Зачем мне думать о том, что будет делать он? Это его часть. Моя часть – вкладывать Слово Божие, слушать и делать то, что он говорит, делать. Никогда не ставьте под сомнение Слово Божие, потому что если вы поставите ее под сомнение, придут двоящиеся мысли, а двоящиеся мысли сделают вас нетвердым во всех путях ваших, и нарушения пойдут во всех путях ваших. То есть мы рассмотрели с вами три основные причины. Конечно, они не все, но я взял самые основные, самые распространенные в христианских кругах. Все остальные я не брал, потому что вы тоже их знаете. Но это самые основные, часто встречаемые, и если их допустить, они очень эффективно действуют. Эффективно действуют, особенно в жизни младенцев, духовных младенцев. Потому что младенцы особенно попадаются на таких ситуациях. Поэтому, изучая народ Израиля, то, по какой причине он не вошел, мы отметили вот этих три причины. Первая причина – страх. Вторая причина какая? Напомните мне. Необновленный ум. Третья причина какая? Напомните мне. Исповедание. Вот эти три причины, мы видим, они проявляются в жизни народа Израиля. И народ Израиля не вошел. Я не говорю про всех, я говорю про ту часть, которая своим языком допустила сказать все, что сказали эти 10 соглядатаев. Если вам какие-то болтуны говорят, что да удел какой удел, да призвание какое призвание, не слушайте этих болтунов. Потому что мы видим это все в жизни Иисуса. Иисус выполнял свое призвание, Иисус выполнял свое призвание вместо реализации призвания, и Он для нас образец. А не тот болтун. У нас есть образец, это Иисус, и Иисус это образец послушания. Послушание в призвании, послушание в месте реализации призвания. И если вы хотите исполнить свое призвание так же, как и Он исполнил, то Иисус приведет вас в ваше пространное место, потому что Он пастырь добрый, и Он покоит овец своих только на злачных пажитях. Держитесь этого. Господь, Ты мой пастырь, и я благодарен Тебе за то, что Ты ведешь меня только на злачные пажити. Благодарение Богу с моим Господом я только на злачных пажитях. Только к водам тихим. Брат Олег, а если Он меня поведет в долину смертной тени? Нет, там написано, если я пойду, а не Он поведет. Внимательно читайте. А если вы пойдете в долину смертной тени, то покайтесь и выходите оттуда. Он поможет вам выйти, да? Его жезл и посох, он всегда с вами. Он поможет вам выйти оттуда. Но не идите в долину смертной тени. Она и так кругом нас. Поэтому давайте держаться Слова Божьего, вкладывать его в свои уста. И Писание говорит, что это нужно делать, доколе не взойдет утренняя звезда в сердцах наших. Пророчествуйте на свою жизнь. Ни в коем случае не отходите от Слова. Бог сказал мне в свое время, что мое Слово – это ковчег, в который, если вы войдете, то мой ковчег, он будет там, где я сказал. Вы больше никуда не сможете спрятаться. Все, на этой земле никуда. Потому что Дух Божий осуществляет Слово Божие. А Слово Божие – это есть гарантия. Держите записанного Слова Божьего, и вы войдете в жизнь вечную. Потому что Слово Божие прогарантировано кровью Иисуса. Это и есть ковчег на этой земле, записанное Слово Божие. Именно его и подвергает сатана сомнению. Он не подвергает сомнению церковь, он не подвергает сомнению ритуалы церкви, он не подвергает сомнению многие действия даже в евангельской церкви. Но он подвергает сомнению то, без чего церковь не церковь. Слово Божие, записанное клятва в Слове Божьем. Поэтому держитесь записанного Слова Божия и учитесь им жить, независимо от того, что считают, что думают, что говорят люди. Бог сказал, точка, я держусь. Все, я держусь. Бог сказал, Бог, ты сказал, спасибо тебе за то, что у меня это есть. И вы увидите, что Бог верный своему Слову, и Он бодрствует над Словом Своим, чтобы оно скоро исполнилось. А сатана делает все, чтобы вы отпустили слово и перевели свое внимание со слова на человека, на финансы, на дома, на имущество, на профессию, трудовой стаж, очередь на квартиру, пенсия, пенсионный возраст и. Никогда не оставляйте слово Божие. Хорошо, как быстро пролетело время, да? Хорошо, сегодня мы закончили с вами тему удел и переходим к теме призвания, но не сегодня, уже на следующей встрече мы начнем рассматривать опять вопросы, связанные с призванием. Сегодня мы закончили рассматривать место реализации призвания и опять переходим к призванию. Давайте поблагодарим Бога за эту мудрость и молитесь о том, чтобы войти в свое пространное место. Благодарение Богу, Он приведет вас туда. Отец, мы благодарны Тебе за пространное место. Благодарны Тебе за то, что Ты вводишь каждого присутствующего в то место, где они должны реализовать свое призвание. Мы благодарны Тебе, Отец. Мы верим, Иисус, и мы просим Тебя, держи каждого из нас рукой крепкую, мышцой высокую. Направляй каждого из нас. И да будем мы в своем пространном месте. И да реализуем свое призвание по всей полноте, без всякого недостатка. Ты покажешь путь, по которому идти, и будешь руководить во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Мы принимаем с благодарением, что Дух истины наставит каждого присутствующего на истину и возвестит будущее во имя Иисуса. Мы благословлены, Иисус. Мы благодарны тебе за то, что каждый из нас исполнен Божьим призванием в Божьем месте для реализации призвания. Спасибо тебе, Господь, за помазание и за твое небесное обеспечение его реализации во имя Иисуса. Аминь.